Приветствую вас, уважаемые телезрители. Одесская епархия продолжает жить активной и насыщенной жизнью. И мы традиционно расскажем вам об этом в сегодняшнем выпуске телевизионного епархиального обозрения. Сегодня вы увидите. 15 июня жители Белгорода-Днестровского молились своему небесному покровителю, святому великомученику Иоанну Новому Сычавскому. В скором времени Одесса получит храм в честь всенародно любимой святой Блаженной Матрёны. В Свято-Успенском мужском монастыре состоялась закладка этого храма. Одесса молится вместе с Грузией о душах почивших жертв тбилисского наводнения. Ежегодно летом, а именно 15 июня, высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский Измаильский, посещает с архипастырским визитом город Белгород-Днестровский. Связан приезд владыки с великим торжеством. Все горожане приносят молитвы небесному покровителю Играда, святому великомученику Иоанну Новому Сычавскому. Подробнее в нашем сюжете.
Каждый православный город той или иной страны имеет над собой небесного заступника. Город Белгород-Днестровский – славный населенный пункт с известной историей и захватывающими местами. Но не только этим могут похвалиться жители. Их населенный пункт находится под молитвенным заступничеством святого великомученика Иоанна Сычавского, память которого отмечают 15 июня. В этот день высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил праздничную божественную литургию в одноименном храме. Ему сослужили викарий Одесской епархии, епископ Южнинский Диодор и местное духовенство. Множество горожан посетило духовную лампаду в честь святого Иоанна Сычавского, дабы со священнослужителями разделить красоту богослужения и принести молитвы их небесному заступнику.
В это непростое время приезд владыки для нашего храма – это очень большая честь. Мы очень рады, что такое высокое духовное лицо молится о мире, молится о нас всех. У нас переполняют духовные чувства, такое чувство, что вот у нас сегодня монастырская служба, где служит очень-очень много монахов, что вот уходить не хочется.
Лично мне уже, как бабушке, как прихожанке храма, хочется помолиться, и думаю, все молятся только о мире в нашей стране, о мире в наших домах, в наших душах, чтобы великомученик Иоанн Сычавский послал всем мир, любовь между нами, и чтобы Господь укрепил нашу веру и защитил.
Храм в честь святого великомученика Иоанна Сычавского довольно молодой. Но, как замечают жители города, он с Божьей помощью и по молитвам их небесного покровителя строится не по дням, а по часам. На протяжении 4 лет совершается служба под стенами духовного маяка. Благоукрашается не только внутренняя часть, это роспись стен, фарфоровые кивоты, но и внешний вид церкви и прилегающей территории.
Благоукрашение не только храма, но и территории храма по молитве владыки митрополита Агафангела. Воздвигается сейчас новая крестильня, воздвигнуто административное здание, в котором обучается в воскресной школе около 150 детей. Сейчас в перспективе открытие социальной столовой для малоимущих и открытие музея православия южного региона нашей епархии.
По окончании праздничной божественной литургии все прихожане, которые почтили память святого, вместе с духовенством направились крестным ходом к источнику в честь великомученика Иоанна Сычавского, где был совершен молебен. Источник со святой водой – это место мученической кончины угодника Божьего, которую он принял почти 7 веков назад в землях Белгород-Днестровска, на то время Белграда. На это святое место притекает много верующих христиан, не только из Украины, но и из других стран. Их целью является окунание в источники, которые обладают целительными способностями.
Мы собрались сегодня в источниках жизни, вдохновения, собрались на месте, где благодать божественная, которая исходит от этого источника через воду, помогает многим получить исцеление от болезней душевных, телесных, от язв греховных. И подобно овчий купель в Иерусалиме, не все сегодня и всегда получают исцеление сразу, но получают те, кто Божьим промыслом удостоен получить это исцеление, кто умоляет Господа, кто просит, чтобы Господь исцелил бы яд, язв греховный, дал силы к перенесению скорбей, испытаний. и получают исцеление те, чья молитва услышана Господом.
Святой великомученик Иоанн Сочавский жил в XIV веке. Но невзирая на то, что каждого человека разделяет с этим святым такой длительный период времени, жизнь угодника Божьего является примером мужества и стойкости. Мужества непоколебимости своего выбора. Стойкости в то, что Господь никогда не оставит нас в жизненном пути, но возьмет на руки и понесет. Это пример настоящей жизни христианина, излучающий свет мира, добра и любви.
Молитва перед ее иконой помогает во всем, с чем обращаются к ней верующие. Семейные неурядицы, немощи, бытовые невзгоды, скорая помощница – так называют святую блаженную старицу Матрону верующие. А вот храма в честь этой всенародно любимой святой в Одессе до сих пор не было. 19 июня 2015 года митрополит Одесский Измаильский Агафангел на территории Свято-Успенского мужского монастыря заложил храм в честь святой блаженной Матроны.
Свято-Успенская патриаршая мужская обитель – территория резиденции предстоятелей. Здесь совсем скоро появится храм в честь святой Матроны. Фундамент уже готов, но по православной традиции закладку храма необходимо осветить и заложить в его основание памятную капсулу с грамотой и частицей мощей святых угодников Божиих. 19 июня войдет в историю обители как день, когда была совершена закладка в честь святой блаженной старицы Матроны. Совершил закладку храма высокопресвященник. Священнейший митрополит Агафангел в сослужении викарных епископов, преосвященнейших Аркадия, Виктора и Диодора, а также братья обители. В основание храма владыка Агафангел заложил крест и памятную капсулу с частицами святых мощей.
И той основа и вышли, Господь повес писаний людей.
Мы вложили капсулу, частицу мощей преподобного ученица Параскева, частицу дуба маврийского, который настоящий привезен из Иерусалима, вложили в стены еще много мощей неизвестных мучеников, крестики, иконки, масло, сафона с Иерусалима. Представили ангела-хранителя, и отныне это место будет святым. И всякий, кто будет проходить мимо, осенять себя крестным знаменем, будет получать милость Божию.
Храм святой блаженной старицы Матроны станет пятым на территории обители. Его строительство планируют закончить в этом году, осветить и водрузить купола, чтобы они свидетельствовали о стремлении человеческой души в небо, в вечность, к Господу. Чтобы всякий приходящий в обитель, а монастырь ежедневно посещают сотни и тысячи прихожан не только из Одессы, мог помолиться и попросить заступничество у Матроны перед престолом Господним.
Наш владыка очень печется о том, чтобы в нашей обители было как можно больше престолов, храма Божия. Вот. И этот храм, который мы сегодня освящали с нашим высокопресвященнейшим митрополитом Агафангелом, сослужение наших викарных епископов, в честь Матрёны, которая является скорой помощницей, которая является заступницей всех тех, кто к ней прибегают, о помощи, о молитве, всех или иных нуждах жизненных, которые люди обращаются к ней. Это только говорит о том, что это милость Божия, что мы можем больше уделять духовному, больше уделять Богу времени и оставлять это мирское, которое, как говорится, всегда суета-сует и томление духа.
Строящийся храм поможет и насельникам обители выполнять свои монашеские обеты, служить Богу и Святой Церкви, молитвенно стоять за всех жителей Одессы и области.
Это какая милость Божья, какая радость, что строится такой храм Блаженной Матронушки, что мы будем все молиться, и все люди, которые еще не знают, и дай Боже, чтобы все пришли и радовались вместе с нами, молились и спасались. Я очень благодарю Бога и благодарю всех, что строится у нас такой чудный храм Блаженной Матронушки.
В завершении владыка Агафангел благословил всех присутствующих при закладке храма и пожелал строителям помощи Божией в возведении этого духовного маяка.
В Грузии в ночь на 14 июня произошло масштабное стихийное бедствие. В результате ливней, оползней и потопов в Тбилиси, по последним данным, погибло 20 человек. Еще около десятка числятся пропавшими без вести. 17 июня в Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела митрополита Одесского Измаильского духовник грузинской диаспоры Одессы архимандрит Андрей Асиашвили совершил заупокойное богослужение в память о почивших жертвах Белийского наводнения.
Свято-Ильинская мужская обитель уже не первый год считается духовным центром для грузин, проживающих в Одессе. В праздничные для Грузии дни богослужения здесь ведутся на двух языках – церковнославянском и грузинском. Но не только в радости. Одесская епархия поддерживает братский православный народ. Трагедия в Грузии нашла отклик и в душах одесситах. Боль братского народа они восприняли как свою.
Вся наша диаспора, которая грузинская здесь есть в Одессе, скорбит вместе со всем грузинским народом в эту тяжелую секунду. И сегодня, по благословению митрополита Агафангела, сегодня грузины имеют возможность прийти в центр, как мы все уже знаем, что духовный центр, Свято-Ильинская мужская обитель, центр духовный для всех грузин, которые находятся здесь, на Украине. И для них Украина является второй родиной. Для многих из нас Грузия и Украина уже стала второй родиной. Поэтому, конечно, вечная память всем усопшим. И мы сегодня вместе со всем грузинским народом скорбим. Вечная память.
В храме Свято-Ильинской обители представители Одесской грузинской диаспоры во главе с консулом, руководителем Генерального консульства Грузии в Одессе господином Манучаром Цицинава. Все молятся об одном – упокоении душ пострадавших в страшной июньской трагедии.
Очень трудные дни для Грузии, для моего города Тбилиси. Конечно, словами трудно передать, что мы все чувствуем. Унесло жизни 15 человек. Еще несколько еще ищут, еще неизвестно их местоположение. Единственное, что мы можем для этих людей, чтобы помянуть их души и как-то мы все, конечно, узнаем, что они на небесах, они, наверное, в лучшем месте, чем мы здесь. Но мы хотим пожелать, конечно, их душам покоя и света. Я ничего больше, конечно, не могу сказать. Конечно, там очень много что разрушено. Это все восстановится, но, к сожалению, этих людей нам никто больше не вернет.
Я грузинка по происхождению, родилась и выросла в этом городе. И мне без слез очень трудно говорить про то, что я вижу сейчас по телевидению, по интернету, как страдает мой родной город и сколько людей погибло. И хотя мы проживаем вдали от нашей родины, мы душой там. И я только могу пожелать им много сил, терпения. И пусть хранит их Бог, дает им силы пережить это все. И еще могу сказать, что я горда своим народом, как они стоят рядом, как они помогают друг другу в сложную ситуацию. И мне очень сложно сейчас говорить, поймите. И я горжусь вами, грузины. Держитесь вместе.
Я очень сожалею, что в родной городе я там родился. И такая трагедия произошла там. Многие люди пострадали. И очень не могу передать, что мы чувствовали. Очень, и ребенок тоже наш. Очень жалко и не знаю, что сказать. Передать, чтобы держались, дай Бог им здоровья и силы, чтобы они вынесли такую трагедию и такую боль.
Весь мир со слезами на глазах следил за кадрами из Тбилиси, когда все жители от мала до велика вышли расчищать свой любимый и родной город. Грузины показали всем пример стойкости духа и единства нации. Терпение, сил и здоровья просят в храмах Одесской епархии и их собратья, и одесские православные.
Молиться, верить в Бога и крепиться, держаться.
В 18 июня Святая Православная Церковь чтит память страстотерпца, святого благоверного князя Игоря. В крещении Георгий, в иночестве Гавриил, он пострадал в 12 столетии в ходе жестокой междоусобной брани в Киеве. Недруги умертвили князя во время божественной литургии. Последние минуты жизни святой Игорь провел с молитвой на устах перед иконой Божией Матери, которая сегодня в память о князе носит название «Игоревская». Это чудотворный образ Богородицы также чтится в день памяти святого князя Игоря 18 июня.
Подлинная Игоревская икона Божией Матери греческого письма очень древняя, веками стояла в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Иконографически это уменьшенный вариант знаменитой Владимирской иконы Богоматери. Название образа предания связывает с князем Игорем Олеговичем Черниговским и Новгород-Северским. Святой князь, вовлеченный против своей воли в самый центр междоусобной брани, стал невинной жертвой ненависти киевлян к его старшему брату, великому князю Всеволоду. Получив после смерти Всеволода в княжение город Киев, князь Игорь владел им всего лишь 2 недели, так как киевские бояре сразу же призвали врагов рода Ольговичей, Мстиславичей с войском. Под Киевом произошла битва между войсками князя Игоря и Изяслава Мстиславича. Киевские войска в разгар сражения предали Игоря и перешли на сторону Изяслава. 4 дня князь Игорь скрывался в болотах около Киева. Там его взяли в плен, привезли в Киев и посадили в поруб, холодный бревенчатый сруб без окон и дверей. Чтобы освободить узника, приходилось его оттуда вырубать. В порубе многострадальный князь тяжело заболел. Думая, что он умрет, противники князя разрешили вырубить его из заточения и постричь в схиму в Киевском Феодоровском монастыре. Но князь выздоровел и, оставшись иноком монастыря, проводил время в слезах и молитве. Но не прошло и года, как взбунтовавшаяся чернь решила расправиться с князем иноком. Митрополиты духовенства старались вразумить и остановить киевлянь. Правивший в Киеве князь Изяслав Мстиславич и особенно его брат князь Владимир пытались предотвратить бессмысленное кровопролитие и спасти святого мученика, но сами подверглись опасности со стороны ожесточенной толпы. Восставшие ворвались в храм во время божественной литургии, схватили молившегося перед иконой Божией Матери Игоря и потащили его на расправу. Так погиб безвинный мученик, святой князь Игорь. Икона, перед которой святой молился перед страшной смертью, с тех пор стала называться Игоревской. Вспоминая святого князя Игоря, нужно понимать, за что он был канонизирован. Он не сопротивлялся низложению, не организовывал своих сторонников и не устроил еще одно кровопролитное междоусобное сражение. Он со смирением уступил великокняжеский трон и со смирением принял мученическую кончину, являя при этом силу христианского духа, смирения и любви. И сегодня, когда Украина расколота военными действиями, пример святого князя Игоря – не сопротивление, не разжигание дальнейшего конфликта, а усмирение его любовью к ближнему – вот истинный пример для подражания.
Философия и вера. Связаны ли они между собой? Ответ на этот вопрос дает нам пример жизни святого мученика Иустина Философа. Подробности в актуальной беседе диакона Константина Бацуева и его гостя, преподавателя философии Одесской духовной семинарии протоиерея Евгения Куценко. Я передаю им слово и прощаюсь с вами, дорогие братья и сестры. До новых встреч в эфире.
Здравствуйте, уважаемые телезрители! Ежегодно 14 июня Православная Церковь чтит память человека, который родился в языческой семье и не слышал ни слова о Христе и его учении. Однако же после своей смерти был причислен Церковью к лику святых под именем Иустина Философа. Побеседовать о том, как и по какой причине он стал последователем Христа, почему этот святой был наименован Церковью философом, а также о том, есть ли место и необходимость для философии в жизни каждого верующего человека, мы пригласили в студию преподавателя философии Одесской духовной семинарии протоиерея Евгения Куценко. Здравствуйте, отец.
Добрый день. Добрый день.
Скажите, пожалуйста, и действительно, как и по какой причине обычный выходец из Самарии Иустин стал впоследствии последователем Христа?
Путь жизни Иустина – это дорога, тернистая дорога поиска человеком Бога. И его путь, его жизни является прекрасным уроком, наставлением, картиной и мелодией поиска отдельным человеком великой истины и великого Бога. Иустин философ изучал разные философские направления, процессе обучения принадлежал к нескольким философским школам. Он учился у перипатетиков, стоиков, платоников. И, как он позже скажет о себе и скажет для нас, что философия является детоводителем ко Христу. И как для иудеев, ветхозаветных иудеев, важен, принципиально важен был Ветхий Завет, так для язычников его функцию исполняет философия. Философия, если увлекающийся ею, изучающий ее, постигающий ее, является искренним, чистосердечным человеком, и который ищет истину неложную в чистом виде, такой человек в обязательном порядке будет христианином.
А почему и за что церковь его называет именно философом, как приставка к его имени?
Это действительно первый святой, который хронологически первый святой, который именуется, называется церковью философом, канонизирован в лике святых. Это человек, который достиг святости, который достиг райской небесной реальности, который достиг зрения, видения Бога и истины, и который пришел к этому через философский путь и метод.
То есть ему не пришлось отказаться от философии? То есть он остался философом? Или был какой-то момент, когда он перестал быть философом и стал верующим человеком?
Чинно отречение для того человека, христианина, который постиг путь истины, стал на путь истины, каковым является православное христианство, для такого человека совершенно не стоит отрекаться от философии. Философия, как говорилось, в эпоху Ренессанса, в эпоху Средневековья философского, является служанка богословия. И Иустин философ, это очень важный и интересный момент, он проповедовал высшие христианские богословские истины под философским плащом, под философской мантией. То есть это был не просто уличный философ, который пришел и сказал: «Здрасте, я философ». Это аккредитированный философ, который имел официальную аккредитацию, у него был философский плащ. И он основывал философские школы, открывал христианские училища, не снимая философскую мантию.
А сама жизнь и творчество святого Иустина, можно ли из этого что-то полезного, назидательного подчеркнуть сегодня, в 21 веке?
Слово «можно» немножко дешевое по отношению к великой личности, к великой святой личности и к великой философской фигуре, потому что жизнь Иустина, святого философа Иустина, дает нам величайшие, сильные, актуальные, кричащие насущные уроки христианской бескомпромиссности, твердой убежденности и мудрой дальновидности, рассудительности, внимательности, христианской внимательности. Это именно те моменты, которых иногда, порой, нам чуть-чуть не хватает.
Скажите, а как вам кажется, насколько важно и полезно изучение философии для обычного среднестатистического верующего человека, не претендующего на защиту кандидатской богословской работы?
И не только для обычного, и не только для среднестатистического, а для каждого православного христианина изучать философские мысли, идеи, искать мудрость, это в высшей степени приветствуется. Библейские книги учительные библейские книги призывают православных к тому, чтобы они, во-первых, искали истины, искали мудрость. И за сам факт поиска мудрости Бог откроет великую райскую реальность. И если посмотреть на уроки древности, то в древней церкви, в средневековой церкви, даже в Древней Руси, центральное место в православии занимал, всегда занимал собор Святой Софии. Так было и в Константинополе, и не только известная нам София Константинопольская. Софии было много, и эти храмы назывались не в честь святой мученицы Софии, а в честь Бога, в честь Господа, в честь Его ипостасной мудрости, в честь Его ипостасной божественной мудрости. И как только Древняя Русь приняла христианство, и в центральных городах, таковыми были Киев и Новгород, строились великие, величественные соборы божественной мудрости. Люди искали мудрости, люди стремились к мудрости, и Бог за сам факт поиска мудрости подавал божественное освящение. Если буквоедно перевести, что значит термин «философия», это значит «любомудрие», то есть «любовь к мудрости». И высшая мудрость есть Бог. Бог есть путь, истина, жизнь, любовь, мудрость. И путь к мудрости – это путь к поиску Бога.
Отец Евгений, скажите, вы уже не первый год преподаете курс философии в Одесской духовной семинарии. Как вам кажется, ведь есть определенный ряд сочинений и авторов, которые заведомо настроены против Христа и его учения. То есть, допустим, творчество Ницше, и в частности его, его произведение «Антихрист. Проклятие христианству» очень оскорбляют чувства многих верующих. Даже одно название уже скорее отталкивает верующего человека. Как вам кажется, есть ли необходимость в ознакомлении с подобного рода произведениями, или христианину вовсе не стоит их открывать?
Великий святой апостол Павел дал нам поучение и наставление, которое должно для нас быть лозунгом и формулой. «Все испытуйте, хорошего держитесь». Одной из наиболее читаемых книг Древней Руси была книга «Пчела», где выбирались богословские и, что очень важно, философские мысли самых разных философов. Выбирались мысли великие, сильные, достойные, даже не христианских философов. Но если эта мысль сильная, великая, достойная, если не христианин фиксирует христианские великие идеи, это достойно похвалы. И каждый человек может искать и видеть хорошее, может плохое. Пчела ищет мед, нектар, пыльцу и другие приятные, благоухающие и полезные вещи. В мух свои цели и задачи. Каждый христианин должен уподобляться пчеле.
Отец Евгений, благодарю за интересную беседу. Напомним, что гостем студии сегодня был преподаватель философии Одесской духовной семинарии протоиерей Евгений Куценко. На прошедшей неделе церковь праздновала память известного подвижника и аскета VI века Авва Дорофея. Поэтому темой беседы следующего выпуска будет место аскезы в жизни христианина по творениям этого святого отца. Следующий выпуск вы сможете увидеть уже через неделю. Всего вам доброго!